Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Династия. Взлет и падение дома Цезарей. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Подростки. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Зеркало. Рецепция русской культуры на Западе. Толстой и Прокофьев. Когда Менделеев посетил Америку, он сказал, здесь повторяют на новый манер старую римскую историю. Убедив себя в этом сходстве еще на заре своей истории, Америка до сих пор за него держится. В Капитолии заседают сенаторы, в Вестпойнте преподают полибия, и каждый доллар говорит на латыни «Novus ordo seclorum». Новый порядок вещей оказался старым, когда из декоративной параллели Рим стал историческим прототипом. Неудивительно, что Древний Рим всегда остро интересовал Америку. Отцы-основатели не расставались с Ливием и Плутархом. Голливуд с драмой «Меча и сандалий». Книжный рынок с новыми переводами классиков и новыми работами историков. Книги одного из них, видного переводчика с греческого и латыни Тома Холланда, завоевали горячую любовь читателей, как искушенных в классике, так и недавно обнаруживших ее. Особенно удачной оказалась дилогия, посвященная Юлию Цезарю и его потомкам. Первый том «Рубикон», он переведен и на русский язык, рассказывает о смерти Римской республики и заканчивается убийством Цезаря. Новая книга «Династия» прослеживает историю первых императоров и тоже завершается убийством, на этот раз Нерона. Нельзя сказать, что Холланд вводит новый материал. Как и все остальные, он опирается в первую очередь на Светония и Тацита. Его преимущество перед другими в том, что история оживает на страницах этих книг, которые все сравнивают с романами. И напрасно. В отличие от исторической новеллистики, которая позволяет себе авторские фантазмы, вроде «Пушкин вышел на крыльцо и задумался», Холланд держит себя в руках и не пишет лишнего. Он просто мастер исторической нарации. После того, как это искусство, идущее от Гиббона и Момзена, почти истребило занудная академическая школа, история сегодня вновь возвращает себе звание прозы, становясь бестселлерами. Что и неудивительно, я от этих книг не мог оторваться. О «Династии» рассказывает ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
Новая книга известного британского историка античности Тома Холланда называется «Династия. Взлет и падение дома Цезарей». Она охватывает имперский период Древнего Рима, начиная с убийства Юлия Цезаря в 44 году до новой эры и кончая самоубийством Нерона в 68 году новой эры. Книга написана увлекательно, как роман, и полна деталей, которые редко упоминаются историками. Общее впечатление от книги так характеризует рецензент газеты «Нью-Йорк Таймс» Мичико Какутани.
Мистер Холланд не прячет и не замазывает лакуны в наших сведениях об античности, но он не боится включать в текст и ту информацию, о которой все еще спорят. Используя свое прекрасное знание периода, автор создает у читателя почти физическое ощущение невероятной брутальности того времени, чудовищных крайностей Древнего Рима. Он описывает детально не только резню в покоренной Галлии, в которой, по некоторым оценкам, около миллиона жителей были убиты и столько же обращены в рабство, не только ужасы гладиаторских боев, популярного развлечения масс, но и все жестокости той борьбы за власть в имперских домах и внутри правящей элиты, которая рано или поздно принимала формы убийств, коварных предательств, тайных отравлений и макиавеллиевских ударов в спину.
В книге Холланда меньше исторического анализа и панорамных описаний, чем в других трудах о Древнем Риме. Например, в новой книге историка-классициста Мэри Бирд «Римский сенат и народ». Холланд ограничивается периодом правления императоров династии Юлиев-Клавдиев, которых обессмертили Тацит и Светоний, и воплотил их образы в галерее портретов. В отличие от Светония, Холланд не раскладывает характеры императоров на положительные черты и на отрицательные, но он развенчивает тех немногих императоров, которых до сих пор историки считали относительно человечными и либеральными. Чрезвычайно интересна реакция рецензентов именно на эту особенность книги. Ник Коэн пишет в газете «Гардиан».
Английский писатель Роберт Грейвс в знаменитом романе «Я, Клавдий» изобразил императора Клавдия либералом, окруженным тираническими монстрами, не сильно отличавшимися от тех, которые окружали самого Грейвса в 1934 году. Однако и Клавдий не останавливался перед казнями своих оппонентов, как за реальную, так и за воображаемую измену, подтверждая тем самым идею, что главная черта тирании – тиранство.
И все другие императоры, которых рецензенты книги не без удовольствия сваливают в одну кучу, оказываются на деле тиранами. Коэн и Кокутани кратко характеризуют всех императоров династии, начиная с Октавиана Августа, основателя Римской империи. Коэн пишет.
Август, террорист в ранней юности, трус на поле боя, смел всю оппозицию, принес Риму мир после гражданской войны и разрушил республику. Про его милосердие после войны философ и историк Синека писал: «Я не уверен, что можно назвать милосердием то, что было обессилевшей жестокостью». Странно, что Август остался в истории отцом Рима, который, по словам того же Синеки, упрекал, бронил, но вел и любил римский народ. Тиберий, честный генерал, не поддавшийся дворцовой лести, через несколько лет правления уже проводил политические чистки и развлекался оргиями с детьми римской элиты. Когда он предложил восстановить власть консулов, сенаторы решили, что он убьет их, если они поверят его республиканским намерениям. Он и так убил многих. Ко времени смерти Нерона все члены Юлиево-Клавдиевой династии были убиты, в основном родственниками.
Садист Калигула, добавляет рецензент Кокутани, превратил Рим в театр жестоких крайностей. Сумасшедший эгоцентрик и маньяк Нерон, убивший мать и беременную жену, сжигавший заживо христиан, восстановил против себя весь Рим. Хромого Клавдия, которого многие в Риме любили, сенаторы считали угрюмым болваном, игрушкой женщин. Все римские императоры, резюмирует Коэн, были, по сути, военными диктаторами. И далее.
Ученые-историки бывают так же слепы, как писатели, Роберт Грейвс, в частности. Оказываясь лицом к лицу с деяниями древних цезарей, они вздрагивают и удивляются, почему люди, правящие мирной и процветающей империей, так отличаются от их собственных президентов и министров. Историки не доверяют Сенеке, когда он говорит о Калигуле. Природа создала его, чтобы показать, как далеко могут зайти пороки в сочетании с абсолютной властью.
Тут возникают сомнения. Абсолютная власть бесспорно развращает людей. Но, видимо, и по другим причинам людские пороки могут зайти очень далеко, например, до уровня жестокого безумия нынешнего мусульманского экстремизма. В наше время популярна мысль, что вся политика – дело грязное, и все политики одинаковы. Даже образованные люди охотно смешивают в одну кучу всех политиков всех времен и народов. Люди любят борьбу добра со злом и равнодушны к борьбе меньшего зла с большим, чем обычно и вынуждены заниматься политикой. И никто не хочет отдавать должное диктаторам, даже если те, как Октавиан Август, остановили в своих странах кровавый хаос войны. И все же история сама собственным ходом как-то отделила в своей оценке императоров Августа и Клавдия от Калигулы и Нерона. Сейчас среди американских студентов началось движение за развенчание героев прошлого. В одном университете потребовали убрать статую Джефферсона, потому что он был рабовладельцем. В другом университете снять мозаику с портретом Вудро Вильсона, который поддерживал политику сегрегации. А рецензенты книги «Династия» хотят судить римских императоров за их жестокость и всевластие. Тут нельзя не вспомнить слова Льва Толстого из эпилога «К войне и миру».
Надо исписать 10 листов, чтобы перечислить все упреки, которые делают Александру Первому историки. Упреки за то, что историческое лицо полвека назад не имело тех воззрений на благо человечества, которые теперь имеет профессор.
Толстой подсмеивался над профессорами, которые судили политика за то, что тот делал полвека назад. Американские студенты судят политиков, живших 150 лет назад. А рецензенты книги «Династия» меряют нынешними моральными мерками политиков, живших 2000 лет назад. Рецензент Кокутани заканчивает свою статью обсуждением роли Древнего Рима в мировой истории. Она признает, что Рим – грандиозное воплощение побед и поражений человека. «Рим снабдил нас шаблонами для всего», – пишет она. Но при этом упоминает только сомнительные шаблоны – империализма, политической власти, создания национального имиджа и пропаганды. Все-таки стоило бы еще упомянуть, что вся юридическая система современной Америки и Европы основана на римском праве. что открытия и нововведения римлян в области зодчества находят применение в наше время, что это они ввели общественный транспорт, что их идеология и литература создали базу для эпохи Возрождения, что принципы государственного управления и налогообложения в их империи изучаются и используются сейчас теоретиками Европейского Союза.
In a dark Caesar, please follow the leader. So Eric B, we are microphone fiend. It's the return of the God, peace God. It ain't nobody fresher. I'm in Mason, Martin, Marcella on the table screaming. The other side, they jealous. We got a banquet full of bras. They got a table full of fellas. Yeah. And they ain't spending no cake. They should throw their hand in, 'cause they ain't got no space. My whole team got dough, so my bank account is looking like millionaires, bro.
Yeah. Life's a game, but it's not fair. I break the rules, so I don't care.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Выпуска авторской рубрики Владимира Морозова «Необыкновенные американцы» – провинциальные дети. Джону 16, Стиви 12, а Джейсу всего 9 лет.
Эти трое пацанов заглядывают ко мне всякий раз, когда приезжают погостить к деду с бабкой, которые живут не так далеко от меня. Летом ребята приходят полакомиться на моем огороде клубникой или по заданию бабушки собрать у меня помидоров для салата. Зимой просто посидеть и потолковать о жизни или о собаках, которые обычно приходят вместе с детьми. У дедушки с бабушкой два славных лабрадора. А там, где живут внуки, на север от нас, почти на границе с Канадой, там у них аж 3 пса. Похоже, я знал этих ребятишек всегда. Помню их совсем маленькими. Старший Джон иногда так скучал по отцу, что, не скрываясь, плакал. А средний Стиви над ним потешался. Теперь роли переменились. Стиви всего 13, и он смотрит на Джона снизу вверх. А тому уже 16. Это широкоплечий юноша, ростом выше не только приземистого деда, но и вполне рослого отца. Младший 9-летний Джейс обычно помалкивает. Но с недавних пор беседа у нас теперь начинается с него, точнее, с его мотоцикла. Стиви, ты не опасаешься за Джейса? Думаешь, стоило дарить мотоцикл такому маленькому пацану?
No, 'cause I knew he could handle it.
Нет, не опасаюсь. Почему? А потому что Джейс с мотоциклом управится. Он пацан не очень смелый и осторожный.
Wanna be brave enough to go fast, real fast. He's usually careful.
Мотоцикл Джейсу подарили на Рождество его дедушка с бабушкой, мои соседи, Том и Роуз. Настоящий с бензиновым мотором мотоциклет, только в миниатюре, для детей. Если на этого огнедышащего дракона сядет не слишком высокий Стиви, то его колени будут волочиться по земле. Но эта игрушка способна развивать скорость до 30 миль в час, а это под 50 километров. Юному мотоциклисту строго-настрого запрещено выезжать на шоссе. Езди по двору или по лесным дорогам, благо вокруг дома лес. Честно говоря, я бы на такой смелый подарок не решился. Но это еще не предел щедрости и безрассудства моих соседей. Каждому из внуков подарено духовое ружье. А это серьезное оружие. Скорость пульки на выходе из ствола та же, что и у настоящей мелкашки. Так что с духовой винтовкой можно охотиться на мелкое зверье. На лесных кроликов или на белок. Стиви меня просвещает.
Some of them have 12-gauge shotgun. Some kids manage with them.
Да что там духовое ружье? У меня в классе несколько ребят умеют настоящее оружие. У некоторых не только мелкашки, но есть и дробовики 12-го калибра. Да, ты прав, это оружие потяжелее, не каждый пацан поднимет. Но есть большие пацаны, вроде Джона. Они охотятся на оленей, на диких индейок. Я тоже охочусь. На разную мелкоту, на кроликов, на белок. Что я с ними делаю? У нас в деревне их едят. Так что мы белок варим и жарим.
I usually hunt small game, squirrel, cook them mainly.
У меня в деревне Коринф белок тоже едят. Говорят, на вкус зверек не хуже курятины. Хотя сам я не пробовал. Гусей и уток ем за милую душу. Медвежатину, оленину запросто. Но вот белку нет. Но в деревнях на севере штата Нью-Йорк это традиция. Что до подарков, то остальные из них не столь экзотичны, как мотоцикл и оружие. Ноутбук, неизбежные компьютерные игры, зимняя одежда и обувь, тяжеленный мешок, по которому молотят кулаками боксеры. По словам бабушки, в этом году на рождественские подарки внукам мои соседи истратили почти 3000 долларов. Ровно по 1000 на пацана. «А что нам скряжничать?» – говорит она. «Мы оба работаем. Сама она сиделкой в пансионате для душевнобольных, муж – плотник». Перед приездом внуков дом Тома и Роуз обычно завален коробками с подарками. Точнее, не дом, а одна комната, как будто специально для этого предназначена. Стиви, замечаю я, 13-летнему владельцу третьей этого богатства. Честно говоря, когда я вижу эту гору коробок, то опасаюсь, что дед с бабкой вас просто испортят подарками. Как ты считаешь?
Yes, I believe they are spoiling us.
Да, я считаю, что они нас портят. Но это ничего. Когда я буду взрослым, я тоже стану дарить подарки моим детям и внукам. Сколько детей я собираюсь завести? Троих. Как буду наказывать, если нашкодят? Нет, никакого рукоприкладства. Меня никогда не били. Если что, поставлю в угол лицом к стене. Ну вот, представим, тебе уже не 13 лет, а 33 года, и у тебя трое детей. И они, не дай бог, натворят что-нибудь действительно нехорошее. Ну, стянут печенье в магазине. Что ты сделаешь? Я запрещу им все развлечения на целый месяц. Никаких походов в кино, никакого телевизора, никаких компьютерных игр. Да, это будет для них тоска зеленая, говорю я. И тут открывает рот 9-летний Джейс. Таким и должно быть наказание.
That is what groundation is supposed to be.
Сам Джейс утверждает, что его никогда не наказывают, не за что. Старший брат, 16-летний Джон, с этим не согласен. Если в семье кого и наказывают, говорит он, то только мелких, но не его старшего. А ты не заливай, вмешивается младший.
No, you get punished a lot.
Его часто наказывают. За что? За то, что он меня донимает. Он дает мне подзатыльники и выключает мои компьютерные игры. Почему он это делает? А злится на меня. Почему злится? А потому что я выключаю его ноутбук.
No, he does.
В общем, милые бронятся, только тешатся. В ответ на мой вопрос, не слишком ли задаривают их детка с бабкой, старший Джон задумывает. Не знаю. Они портят младших, а те и рады выпросить что-нибудь. Но я сам ничего на Рождество не просил. Правда, когда я был моложе, меньше, тогда и меня задаривали. Я еще под стол пешком ходил, когда они вручили мне мобильник, а до того кучу игрушек. А в этот раз они подарили мне вот это серебряное распятие. На цепочке. И еще борцовскую форму. Я занимаюсь борьбой. А грушу, мешок для боксеров, это не мне, а Стиви. Кому в этот раз достался ноутбук? Младшему Джейсу. Надо ли так много подарков? Сам не знаю. Да, подарки могут испортить детей, а могут научить их быть благодарными. И потом дедушка с бабушкой могут себе это позволить, они живут побогаче нашего. Мать у меня не работает, отчим работает не всегда, а другой дедушка, с которым я живу, получает мало. Да, я с отчимом и матерью не живу. Я живу у дедушки. Нет, он не пенсионер, ему нет еще и 60 лет. Он работает консультантом в тюрьме, рассказывает заключенным о наркотиках и прочей дури, помогает людям бросить наркоту. Он сам все это прошел. Кстати, Джон, а многие ли ребята из твоего 10 класса еще не пробовали марихуану? Наверное, большинство живет без наркоты. А четверть класса уже отведали или марихуану, или другую дурь. А я не собираюсь. Что я стану делать после школы? Пойду в колледж. Потом поступлю в полицейскую академию. Стану полицейским, потом детективом. А то посмотришь на нынешних полицейских, многие из них толстяки. Они и 10 метров не пробегут. Куда им тягаться с преступниками? А я надеюсь всегда быть в хорошей форме, постоянно заниматься спортом. В отличие от среднего брата, Джон намерен завести не троих, а четверых детей. И, кстати, подружка у него уже есть. Нет, до секса еще не дошло. Мы это дело отложим на 2-3 года, говорит Джон. Откуда у тебя такие моральные принципы, Джон? Ты ходишь в церковь?
Yeah, I go to church. That doesn't really have to do with my preferences.
Да, я хожу в церковь, но мои принципы не оттуда. Родители завели меня, когда сами были подростками. Потом они не ужились, пошли неприятности, развод. Я не хочу, чтобы это случилось со мной и моей подружкой. А то у моей матери были большие планы, она отлично училась в школе, хотела поступить в колледж, и ей, как отличнице, уже стипендию назначили. Но потом она забеременела мной, и все пошло наперекосяк. Я не хочу всего этого повторять. Джон, сказать тебе честно, когда я был в твоем возрасте, мои родители жили тоже очень недружно. Ругались, расходились. Иногда мне не хотелось из школы домой возвращаться. Я дал себе клятву не быть похожим на родителей. Но потом так уж получилось, что я эту клятву нарушал. И не раз. А ты не боишься, что нарушишь обещание, которое дал сам себе? Да, иногда я этого побаиваюсь. Но буду держаться. Я стараюсь рассуждать рационально. А вот как раз этого мои родители не могли. Я буду держаться, чтобы у моих детей было детство получше, чем у меня. А как получилось, что ты переехал жить к дедушке? До 11 лет я жил с мамой и отчимом. Он отец моих младших братьев. Потом я переехал к отцу. Но недавно отец снова взялся за наркотики. Так-то он нормальный, добрый мужик, но под кайфом опасный, страшный человек. Побил свою подружку, его забрала полиция. Теперь ему тюрьма светит. Одному мне жить тяжело, а возвращаться к матери я не хотел. Вот и переехал к дедушке. До следующего Рождества еще далеко, и сейчас Джон, Стиви и Джейс планируют летние каникулы, которые они обычно проводят с дедом и бабушкой в нашей деревне Каринф. Но в этот раз все пятеро собираются поехать в Диснейленд и на киностудию в городе Орландо во Флориде. Я уверен, что мы поедем машиной. Самолетом слишком дорого. И мой дедушка, у которого я живу, уже научил меня водить машину. Так что часть дороги до Флориды я надеюсь провести за рулем. Я сдал экзамен, и у меня уже есть разрешение водить машину, если рядом сидит кто-то из взрослых. В этом году мне исполнится 17, и я получу настоящие водительские права.
Permanent sand, so the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware what they're going through.
Changes.
Changes. Don't tell that to grow up or out of it.
Changes.
Turn and face the strange.
Changes.
Where's the shame you've left us up to her next minute?
Time may change me, but you can't twist time.
Strange fascination, fascinating me.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Зеркало. Рецепция русской культуры на Западе». Толстой и Прокофьев.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Выбор покупателя и уровень бизнеса, логика рынка и решения властей. Влияя друг на друга, они и формируют экономическую среду жизни людей. Ведет программу Сергей Семинский. В эфире по пятницам в 17:30.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Зеркало. Рецепция русской культуры на Западе. Толстой и Прокофьев».
Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
Второй части «Американского часа» – первый в этом году выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым рассказываем о том, как русская культура отражается и воспринимается на Западе. Последние дни, даже недели, были очень мрачные для репутации России. Я бы сказал, что именно России, а не только режима Путина, потому что дело Литвиненко, в результате которого Путина практически обвинили в убийстве, конечно, поставило всю мировую общественность на уши. Это очень тяжело отражается на репутации всей России, поскольку Россия, как мы знаем, поддерживает Путина, и огромный рейтинг его популярности делает как бы всех причастным к этому событию. Помните, Соломон, стихи Бродского, которые очень популярны в России? «Ворюга мне милее, чем кровопийца». Вот теперь как бы получается, что и коррупция, и убийство все вместе создают очень тяжелый тон в отношениях между Западом и Россией. В связи с этим в газете «Guardian», это крупнейшая английская газета, либеральная, интеллигентная, такой «Нью-Йорк Таймс» Англии, как я понимаю, напечатала статья Уилла Хаттона, где он крайне любопытно рассматривает эту позицию с точки зрения закона и говорит о том, что в России никогда не понимали, что значит закон и почему это так выгодно. И именно вот эти события процесса с делом Литвиненко показывают, насколько закон важен в Англии и какое счастье жить при законе. И там Хаттон пишет очень любопытные вещи. Он говорит, что Россия может создать «Газпром», но никогда при такой системе экономики и политики, при неуважении к суду, никогда в России не возникнет Google или Apple или BBC или даже англосаксонский рок-н-ролл. Потому что без правления закона, без этого невозможна современная цивилизация. И в результате происходит то, что происходит в России. На этом мрачном фоне вдруг неожиданно появляется подарок России, а именно «Война и мир» BBC. Как-то так совпало, что эти два события, которые, казалось бы, не имеют ничего общего, оказались связанными просто чисто по времени. И это хорошая новость. Экранизация «Войны и мир», новый сериал, который BBC выпустила, и который в эти дни скоро смотрят американские телезрители, да и российские тоже, они, конечно, как бы спасают репутацию России. Об этом написал Акунин. Мне очень понравилось его соображение. Он пишет: «Я очень рад новой экранизации Толстого, потому что она вышла во времена, когда Россию во всех новостях поминают только в качестве пугала. То Крым, то Донбасс, то не того, кого надо, разбомбили, то какие-то комиксовые горцы с большими собаками, золотыми пистолетами, то коррупция, то миллиардерские яхты и так далее, и так далее». И вдруг такое отличное напоминание, что настоящая Россия – это совсем про другое. В общем, спасибо BBC. Эти слова «настоящая Россия», они, конечно, интригуют, потому что получается, что настоящая Россия жила 200 лет назад, 100 лет назад. То есть это та Россия, которой давным-давно уже нету. Это Россия Льва Толстого, это Россия русской классики, которая, в общем, не имеет никакого отношения к сегодняшней жизни. Или все-таки имеет?
Смотря с какой точки зрения посмотреть на это. Ну вот, скажем, автор «Guardian», который сказал, что в России не может быть англосаксонского рок-н-ролла. Англосаксонского рок-н-ролла, может быть, и не может быть. А российский рок-н-ролл, я считаю, вполне состоялся. Другое дело, что автор «Guardian» о российском рок-н-ролле понятия никакого не имеет. А я, например, очень-очень высоко ценю российский рок-н-ролл, считаю его абсолютно самобытным явлением. Конечно же, все всегда ориентировались на какие-то образцы. Кстати, и «Битлз» ориентировались
на американские.
На американские, на каком Чака Берри.
И Элвис Пресли был героем, кумиром.
Да, да, так что...
Это... Но тут, конечно, речь идет о другом. Дело в том, что англосаксонский рок-н-ролльная культура, англосаксонская, как он выразился, это мировое явление. Нет такой страны в мире, где не слушают
«Битлз». Вот относительно мировых явлений я думаю иногда о том, вот есть три замечательных, то есть замечательных это не то слово, великих русских поэта, которых я чту невероятно. Это Боротынский, это Тютчев и это Фет. Никто, знающий, любящий русскую литературу, не будет отрицать того, что это великие поэты. Тем не менее, их репутация на Западе практически нулевая. О них никто не знает, только слависты, люди, которые специально изучают русскую литературу. А даже крупные гуманитарии, которым, может быть, и нужно было бы знать, которые знают про Рильке, про Лорку, про многих не самых-самых, как говорится, первостепенных поэтов зарубежных стран, вот про эту троицу не знают ничего. Но это абсолютно не умаляет их уникальности, их самостоятельного значения. То же самое я скажу и про русский рок-н-ролл.
Я совершенно с вами согласен, и, конечно, признаюсь, знание Запада не является критерием гениальности никоим образом. Однако есть один автор, который представляет Россию лучше всех других. Это Лев Николаевич Толстой.
Вот тут я с вами, безусловно, соглашусь.
Именно эта экранизация «Войны и мир», она показывает все величие Толстого, который
Толстой
пересекает...
неизменно этот роман оказывается во всевозможных списках, которые составляются романом номер один за всю историю этого жанра.
Это очень любопытное явление, потому что русская литература далеко не равнозначно представлено, и даже Достоевский, который, конечно, любимец всех славистов всех стран мира, уступает ему
Толстому. Да, в общем, он любимец
и
интеллектуалов всего мира.
Да, можно и так сказать. Так вот, «Война и мир» является лучшим послом России, потому что именно по «Войне и мир» мир судит о русских. Это не просто русский роман, это основа русского миросозерцания. И совершенно правильно его сравнивали с Илиадой Гомера, потому что для России он играет основополагающую роль. Не Пушкин, не Достоевский, не Гоголь, которого я так люблю, а именно «Война и мир» является основой. Ты потому книга. Что «Война и мир» создает представление о русском народе, о русской интеллигенции, о русской аристократии. Интересно, что во времена, когда Толстой напечатал книгу, это казалось скорее пародией на аристократию. Теперь нам кажется, это красивая жизнь. Но, в принципе, это люди, у которых есть особый порыв к идеальной жизни, как у Пьера Безу.
Знаете, Саша, что сейчас чрезвычайно вот любопытно является, когда появилась книга эта «Война и мир», то она ведь была встречена, если вы помните, возмущением. Возмутились прежде всего военные историки, которые тут же стали писать во всех влиятельных газетах и журналах, что Толстой все переврал, исказил, все было на самом деле не так, это карикатура, это...
И это... правильно писали, потому что, конечно, Толстой очень внимательно изучал источники и также внимательно их игнорировал. Известная история о том, как он описывал Бородинскую битву и
да,
попросил...
Поехал,
всех...
обходил. Три дня, по-моему, провел этого, на поле.
Кроме этого, он попросил прислать ему книги про Бородинскую битву, и, говорят, пришел воз книг. Их свалили в кабинете, он их так и не открыл.
Это мне напоминает историю, как Паоло Трубецкой, знаменитый скульптор, приходил к Толстому. Толстой его страшно любил. И Толстой каждый раз ему вручал кипу своих сочинений, а Трубецкой их аккуратно каждый раз забывал в прихожей.
Причем Трубецкой сказал, что, говорит, он мне книжки подсовывает, а мне он просто нравится, он мужчина красивый, его приятно лепить. И тем не менее «Война и мир» оказалась... главной книгой не только для русской литературы, для русского духа, для русского сознания, для русской школы, в конце концов, но «Война и мир» оказалась главной книгой для западных писателей. Если собрать вот отклики на «Войну и мир», то получится крайне интересное впечатление. Ну, например, кто был главным поклонником Льва Толстого в 20 веке? Джойс, Вирджиния Вулф, Хемингуэй. Вот это вот троица такая,
да,
могучая.
Столпы модернизма.
Хемингуэй сказал, что ничего лучше описания войны в севастопольских рассказах быть не может. Именно там он научился своей батальной прозе. Интересна позиция Джойса, который видел в Толстом предшественника своего модернизма, предшественника потока сознания. Джойс очень интересовался русской литературой, хорошо ее знал и очень несправедливо о ней судил. Толстого он очень любил. Чеховым он восхищался. Причем любопытно, что ему нравилось у Чехова? Он был большой поклонник Ибсена. А Ибсен и Чехов – это не совсем одно и то же. Я понимаю, что по времени они не совпадают, но все-таки это не то. И Джойс точно подметил разницу. Он говорил, что Ибсен – это еще старая драма, а Чехов – принципиально новая. Потому что если в драме должно происходить что-то, завязка, кульминация, развязка, раз, два, три. Любая пьеса построена так, будь то Шекспир, но, говорит, у Чехова нехорошо сделанные пьесы. У Чехова все начинается до пьесы и кончается после пьесы, потому что это кусок жизни, этот поток жизни, который Чехов изображает на сцене. А вот, скажем, у Тургенева, которого он тоже хорошо знал, и который тоже пытался создать современную прозу, он говорит, она старомодная, она никуда не годится. А вот Пушкин, сказал Джойс, это литература для детей.
капитанская дочка, для подростка говорит, ну что там читать-то, это просто стыдно вспоминать. Я бы задушил своими руками.
Вы знаете, а это также, между прочим, на Западе относится к операм Римского-Корсакова. «Град Китиш» считает оперой для детей. Руслан и Людмила Глинкинская тоже совсем не детская опера. Ее Асафьев когда-то назвал «Литургией славянскому эрусу». Ее тоже рассматривают как сказку. То есть каких-то вещей западные ценители совершенно, что называется, не просекают.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире первый в этом году выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым рассказываем о том, как русская культура отражается, воспринимается на Западе. И тут мы переходим к новой экранизации BBC. Эта постановка вызвала, я бы сказал, сдержанное приятие в американской прессе. В «Нью-Йорк Таймс» написали, что да, это добротная костюмная драма. И мне кажется, что этим они похоронили сериал. Я вообще не хочу быть несправедливым, потому что я очень люблю английское телевидение, считаю, что никто лучше них не делает исторические сериалы. И этот сериал сделан прекрасно с точки зрения истории. Люди, которые им занимались... Автор, который написал его, человек, который поставил Джейн Остин, человек, который поставил «Ярмарку тщеславия». То есть он хорошо знает эту эпоху.
Да, и там все костюмы, обстановка, все это довольно аутентично.
Да, это просто снималось в России, все очень красиво. Mm-hmm. И Джейн Остин, и Текери писали о той же эпохе. Это «Наполеоновские войны». И здесь, казалось бы, он знает свое дело, он знает эту эпоху. Тем не менее, впечатление производит это все довольно странное, потому что ведь у Джейн Остин не упоминается «Наполеоновские войны». То есть насколько же ее это не интересовало, если она жила в эту страшную эпоху и ни разу не упомянула ее.
А судьбоносная эпоха.
Да. А в «Ярмарке тщеславия» есть упоминания о наполеоновских войнах, но в сатирическом плане. Так что ни там войны
нет. Ну, тут можно сопоставить с Толстым, в этом плане можно сопоставить только со Стендалем. Вот человек, который серьезно это все воспринимал, ну, кроме всего прочего, потому что он принимал непосредственно в этом участие.
Да, он так и знал, что...
Да, а уже для последующих поколений, вот вы сейчас затронули очень любопытную тему, я никогда об этом не думал, что и действительно личность Наполеона у Толстого – это карикатура, злобная карикатура и несправедливая. Но, тем не менее, для нас Наполеон – это Наполеон Толстого.
Про Наполеона написали достаточно и без Толстого. Важно не то, как написал Толстой войну, важно то, как он написал «Войну и мир», важно то, как он их соединил. И вот этого в сериале не хватает. Я, конечно, несправедлив. Тяжело мне смотреть, прямо вам скажу, все западные фильмы на русские темы. Я все время ищу клюквы, которой здесь нет. Или мало, или, во всяком случае, я не заметил, не обратил внимания, и не в этом дело. Но тут нет другого. Здесь все хорошо, кроме того, чего нету. А именно, нету модернизма Толстого. Что сделал Толстой? Вот мне кажется, что на Западе при всей любви к Толстому не понимают самого главного, что Толстой – это модернист, это не классик. Прием Толстого заключался в том, что Толстой позволяет нам понять всякую ситуацию дважды – снаружи и изнутри. И это, конечно, очень необычно. Достоевскому казалось это фантастикой, поэтому он назвал «Кроткую» фантастическим рассказом. То есть писатель обрел сверхъестественную способность знать, что творится в голове и сердце его героев. А Толстой представляет нам это чудо как нечто нормальное, обычное. Именно естественность рассказа маскирует постоянный переход от внутреннего к внешнему. Это такое рентгеновское письмо, и оно делает героев прозрачными. А мы даже не замечаем. Это портрет, включающий скелет модели. Где этот внутренний голос? Где эти мысли героев, которые создают необычное Толстого? В русском фильме «Война и мир» Бондарчука это делал текст автора, который все время сопровождал
длинными и нудными цитатами из Толстого сопровождал
роман.
Я
с вами тут не соглашусь, Саш. У меня самые лучшие воспоминания о фильме Бондарчука, при том, что я достаточно давно его не смотрел. Преимущество его перед, ну, как бы стандартным, традиционным таким фильмом американским с Фондой в качестве Пьера Безухова и Одри Хепберн в качестве Наташи, конечно, Бондарчук выиграл. Как не смешно, сам Бондарчук, может быть, в роли Пьера не дотянул.
Ну, потому что он такой старый, что это уже стыдно.
Да.
Я с вами согласен,
на самом деле. Но цитаты, но вот то именно, что вам так не понравилось...
Я не могу сказать, что мне не понравилось. Я могу сказать, что это
они
не
очень уместны. Но они дают эту некоторую такую тяжесть, такую философскую.
Я согласен с вами, это именно то, чего не хватает в новой постановке. Да. Потому что это костюмная драма из жизни наполеонской эпохи.
И там
эпохи,
никаких текстов
Льва
быть не может.
Но Льва Толстого там нет. Да. Потому что, ну а как же? Он же все время мыслил. Да. А где эти мысли? Да. Мы видим людей, которые хотят жениться или не хотят жениться, но мысли мы не видим. И как показать эти мысли, я не знаю. Но надо придумать. Вот тогда ты и герой. У фильма Бондарчука хорошие актеры. И когда мы смотрим на английских актеров, прекрасных английских актеров, то все равно я, конечно, вспоминаю Андрея Болконского.
Тихонов,
но он непревзойден. Он гораздо лучше, благороднее, и красивее. И главное, что он действительно лишний человек. Он такой потомок или, на самом деле, ровесник Онегина, да, чуть-чуть постарше его, но, может быть, отцом Онегина.
И, на самом деле, когда мы его смотрели, вот этот фильм, то Болконский там уже был каким-то таким изображением, может быть, современного советского диссидента в каком-то смысле. Вот интеллектуала, может быть, из офицера, диссидента.
Главное, что лишний человек – это всегда диссидент. Он диссидент у Пушкина, у Лермонтова, у Карамзина даже, бедной Лизе, потому что он всегда диссидент, потому что он лишний.
Он не востребован, как сейчас говорят.
Да, он не нашел себе место. И это вплоть до сегодняшнего дня. Это продолжается линия, которую Толстой так красиво, так умно обыграл. Но, вы знаете, есть один гигантский плюс от этой постановки, который, несомненно, сыграет большую роль в чем угодно. Эта постановка заставит людей перечитать «Войну и мир». И тут-то, в той же самой газете «Гардиан», которая только что так расправилась с Россией, так
по
тяжело.
По части рок-н-ролла, в частности.
Ну, и по части Путина и преступлений этого режима. Та же «Гардиан» напечатала замечательную статью очень интересного писателя Филиппа Хеншера. Это довольно крупный английский писатель. Он вошел, есть такой, знаете, специальный сборник «100 лучших молодых писателей». Кстати, Пелевин был в этом сборнике. И вот он тоже один из таких. Он не такой же молодой, но, тем не менее, он все еще считается начинающим. И он довольно известный писатель, который получал массу премий и очень любопытно пишет о литературе. Он напечатал замечательную статью, которую я бы перевел и обязательно дал прочесть всем школьникам русским, потому что он объясняет, почему надо прочесть «Войну и мир». Мне страшно понравилось. Я вообще люблю читать иностранцев про русских, потому что они видят то, что мы воспринимаем как должное. Я, в конце концов, в школе еще преподавал эту самую «Войну и мир». Конечно, она у меня сидит внутри меня, я ее знаю со всех сторон. А для иностранца, конечно, это новая вещь. И он говорит, что главное, что это самая толстая книга в мире. Страшнее ничего быть не может. Я помню, как Буш, не младший Буш, а старший, настоящий Буш, сказал, что в 17 лет он прочитал «Войну и мир», чтобы закалять волю. И он дочитал ее до конца и поставил точку на Толстом. И зря. Но он говорит, не, она не такая толстая. Там 1200 страниц, это правда. Но Пруст, которого каждый интеллигентный человек должен прочитать, вдвое длиннее. Признаться в том, что не читал Пруста, европейский интеллигент или американский интеллигент просто не может. Но это вдвое длиннее, и надо сказать, что вдвое скучнее. Я очень с большим интересом отношусь к Прусту, у меня есть свои мысли, соображения, но сравнить нельзя. Конечно, Лев Толстой читается легче. И автор этой статьи пишет, именно поэтому я прочитал «Войну и мир» на пляже. Это летнее чтиво. И я с ним совершенно согласен, потому что, конечно, это, я бы сказал, дачное чтиво.
Это
у меня есть такая теория, что Достоевского, когда ты читаешь, это как грипп. Взял, и неделю ты не выходишь, не спишь, ты заболел. А Толстого лучше всего читать на даче, перемежая прогулками, чаем, купанием. Она укачивает. Эта проза, она очень легко ложится, потому что у Толстого ведь очень любопытно сделано. Мы даже не замечаем, как меняется нарация. Она все время так легко скользит, что мы не замечаем вот этих конфликтов. Но на самом деле вдруг оказалось, что мы уже совсем с другим героем, который не похож на предыдущего. Но мысли перескакивают из одной головы в другую. И поэтому мы все время чувствуем вот это вот...
На волне мыслей
на
мы
волне, совершенно верно. Потом Хеншер говорит о том, что в этой книге нет героя, нет протагониста, который сказал бы, вот я Лев Толстой. Нет такого. Там есть группа людей, и они все меняются. Они начинали одними, а стали другими. И это уже не он сказал, конечно, а русская критика, о том, что самое главное, что Толстой может подарить своим героям, это умную смерть. Это смерть, от которой человек становится мудрее.
И это та смерть, которую он подарил Андрею Болконскому. И, конечно, вот эта вот способность измениться – это великое дело. И поэтому это уже не столько исторический роман, сколько психологический роман. Это роман, как живой организм, пишет наш автор, и правильно, по-моему. И поэтому, сколько бы раз ты не читал «Войну и мир», она каждый раз будет другой, потому что она меняется вместе с тобой. И именно поэтому, и резюме оно такое выносит, это попросту самый интересный роман в мире. Вот с этим я не могу не согласиться.
Guess I can say I'm all right. Just a burning arrow stuck in my heart. Well, anyway, things gonna get real slow today. Things gonna get real slow today. Takes one prisoner, takes one to show him the way. Then comes the specimen, natural history.
Я думал о том, какую нам дать музыкальную иллюстрацию к этому нашему разговору. Вот вы заговорили о том, что Толстой – это модернист, и что эта сторона в нем, которая, кстати, по-моему, первый стал озвучивать эту мысль Шкловский о применении Толстым всех вот этих приемов, остранения и так далее. Потом он как-то сам же Шкловский от этого отошел, когда времена изменились, и стал, наоборот, подчеркивать традиционность толстовской прозы. Но вы совершенно правы, что Толстой по справедливости может и должен восприниматься в ряду прамодернистов, не всякого сомнения.
Так же, как и Чехов, между прочим. Это вот то, чего не замечает западная критика и литературоведение. Но вообще, в принципе, Чехов – это предтеча Беккета, так же, как Толстой – это предтеча Джойса. Если мы их поставим в такой ряд, то получится несколько другая картина мировой литературы, правда?
В том-то и дело. Но в музыке, что любопытно, наилучшее отображение «Войны и мира» – это отображение в модернистской музыке. А именно в опере Прокофьева «Война и мир», которую к самым легко воспринимаемым операм мирового репертуара не отнесешь. В то же время эта опера довольно популярна, и на Западе в том числе. На самом деле, если так взглянуть, то из произведений оперных русских 20 века две оперы регулярно появляются на сценах западных театров. Это «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича и «Война и мир» Прокофьева. Причем любопытно, что обе эти оперы, когда они появились, впервые премьеры прошли в Советском Союзе, были встречены в штыки. Тут у меня такое наблюдение. Сталин, по воле которого, конечно, все эти атаки происходили, его идеей фикс было создание идеальной советской оперы. И он ее моделировал по образцу «Жизнь за царя» Глинки. Это действительно гениальная опера, замечательная музыка, но в то же время это промонархистская опера par excellence. Опера, которую Николай I сначала и за ним все последующие Романовы сделали как бы визитной музыкальной карточкой своей династии. И Сталину очень хотелось получить нечто вот подобное. Здесь он, конечно, соревновался с Николаем I. И ему это не удалось. Хотя я считаю, что у него был замечательный шанс, поддержав и «Леди Макбет». Ну хорошо, там, предположим, сюжет такой драматический, чересчур, может быть, для такой образцовой государственной оперы. Но «Война и мир» – это идеальная государственная опера. Потому что в ней воспета победа русского народа над Наполеоном в Отечественной войне. И написана она была как раз в годы Второй Отечественной войны. Противник выставлен в самом карикатурном свете. Тот же Наполеон. Сцены очень яркие Наполеона на поле Бородинского сражения в опере запоминаются навсегда. И превосходная лирическая линия, все, любовь. Я считаю, что образ Наташи Ростовой наилучшим образом отражен в музыке Прокофьева.
Тем не менее, опера рассказывает о жизни аристократии в начале 19 века.
Да, ну а кстати, вот вы сейчас вот мне напомнили, я, кстати, об этом не думал. Ведь Прокофьев написал же замечательную оперу на сюжет «Повести о настоящем человеке». Но, увы, в сценичности она проигрывает, потому что большую часть оперы герой ее, Моресьев, поет в лежачем состоянии на сцене. Так что это еще связано с тем, что все-таки сценически очень важно, чтобы люди были бы в красивых костюмах, в красивой обстановке. В опере это нормально и естественно.
И «Война и мир» это образцовая с точки зрения костюмности вещь. Хотя тот же самый наш автор из «Гардиан», которому мы столько провели время, сказал, что у самого Толстого не было гардероба, чтобы одевать своих героев в красивой одежды. В чем он, конечно, не прав, потому что я специально изучал этот предмет, и могу вам сказать, что Толстой жутко подробно описывал одежду. Он ведь был франтом в молодости. У него очень внимательно и подробно описана каждая деталь туалета. Соломон, а как «Война и мир» Прокофьева выглядит на западной сцене? Насколько аутентично она ставится?
Она ставится приблизительно похожим образом на то, как вы описали серию BBC современную. То есть ее ставят как красивую костюмную историческую драму. На историческом фоне любовная история, если угодно, треугольник Андрей, Пьер, Наташа. И центральным, мне кажется, все-таки является вот в музыке, что люди, которые уходят с оперы Прокофьева, запоминают. Вальс Наташи, конечно. Это дивный вальс, один из лучших вальсов русской и, думаю, мировой музыки. А мы покажем сегодня увертюру к этой опере. Дирижирует Джан-Андреа Назеда, итальянский дирижер, который превосходно понимает и чувствует русскую музыку, и он, по-моему, очень хорошо передает здесь и эпическое величие, и лирическую тему, которая присутствует в музыке Прокофьева и которая так соответствует духу романа Толстого.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбранность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».